Я принял душ, оделся и пошел в рубку. Давешние неприятные ощущения вновь овладели мною. Не хотелось ни с кем разговаривать, не хотелось никого видеть. Вандерхузи сдал вахту и ушел спать, сообщив, что вокруг корабля ничего не происходит и что через 6 часов меня сменит Комов. Было ровно 22 по бортовому времени. На экране играли сполохи над хребтом, дул сильный ветер с океана, рвал в клочья туманную шапку над горячей трясиной, прижимал к промерзшему песку оголенные кусты, швырял на пляж клочья мгновенно замерзающей пены. На посадочной полосе, слегка кренясь навстречу ветру, торчал одинокий Том. Все сигнальные огни его сообщали, что он в простое, никаких заданий не имеет и пребывает в готовности выполнить любое приказание. Очень грустный пейзаж. Я включил внешнюю акустику, с минуту послушал рев океана, свист и завывание ветра, дробный стук ледяных капель по обшивке и снова отключился. Я попытался представить себе, что сейчас делает малыш. Вспомнил горячий ячеистый туман, размытые сгустки света, а точнее не света, конечно, а тепла. И это ровное сияние, наполненное кашей странных звуков, и загадочный строй отражений, которые не были отражениями. Ну что ж, ему там, наверное, тепло, уютно, привычно, и есть, ох, есть о чем поразмышлять. Забился, наверное, в какой-нибудь каменный угол и тяжко переживает обиду, которую нанесла ему Майка. «Мама». «Да, колокольчик», — вспомнил я.
«Мама».
«Да, колокольчик».
С точки зрения малыша, все это должно выглядеть крайне нечестно. Я бы на его месте больше сюда никогда бы не пришел. А ведь Комов так обрадовался, когда Майка нацепила на малыша свой обруч.
«Молодец, Майя. Это хороший шанс. Я бы не рискнул».
Впрочем, все равно из этой идеи ничего не получилось бы. Все-таки конструкторы ТГ многого не додумали. Объектив, например, надо было делать стерео. Хотя, конечно, ТГ предназначается совсем для других целей. Но кое-что подсмотреть все-таки удалось. Скажем, как малыш летел. Только каким образом летел? Почему летел? На чем летел? И эта сцена у разбитого пеликана. Планета невидимок. Да, наверное, любопытные вещи можно было бы здесь увидеть, если бы Комов разрешил запустить сторожа-разведчика. Может быть, теперь разрешит? Да и сторожа-разведчика не нужно. На первый случай просто пройти с локатором-пробником по горизонту. Запел радиовызов. Я подошел к рации. Незнакомый голос, очень вежливый, я бы даже сказал, робко попросил Комова.
«Кто вызывает?»
«Это такой член комиссии по контактам. Горбовский моя фамилия. Мне очень нужно поговорить с Геннадием Юрьевичем. Или он, может быть, спит?»
«Сейчас, Леонид Андреевич! Сию минуту, Леонид Андреевич!» «Комова в рубку! Срочный вызов с базы!»
«Да не такой уж срочный».
«Вызывает Леонид Андреевич Горбовский!»
«Молодой человек».
«На вахте Стась Попов, кибертехник. За время моей вахты никаких происшествий не произошло».
«Вольно».
Послышался стук торопливых шагов, и в рубку быстро вошел Комов. Лицо у него было осунувшееся, глаза стеклянные, под глазами темные круги. Я поднялся и уступил ему место.
«Комов слушает. Это вы, Леонид Андреевич?»
«Это я, здравствуйте. Слушайте, Геннадий, а нельзя ли нам сделать так, чтобы мы друг друга видели? Тут какие-то кнопки».
Комов только глянул на меня, и руки мои сами потянулись к пульту и подключили визор. Мы, радисты, обычно держим визор отключенным. По разным причинам.
«Ага. Вот, я начинаю вас видеть».
На нашем экранчике тоже появилось изображение. Знакомые мне по портретам и описаниям, длинные и как бы слегка вдавленные внутрь лицо Леонида Андреевича. Правда, на портретах он обычно выглядел этаким античным философом, а сейчас вид имел несколько унылый, разочарованный, и на широком утином носу его, к моему изумлению, имело место царапина. По-моему, совсем свежая. Когда изображение установилось, я отступил и тихонько уселся на место Вахтинова. У меня появилось сильнейшее предчувствие, что я сейчас буду выгнан. Поэтому я принялся сосредоточенно озирать терзаемые ураганом окрестности.
Во-первых, большое вам спасибо, Геннадий. Я просмотрел все ваши материалы и должен вам сказать, что это нечто совершенно особенное. Безумно интересно. Изобретательно, изящно, молниеносно.
Польщен. Но?
Почему «но»? И, вы хотите сказать, и большинство членов комиссии придерживаются того же мнения. Трудно поверить, что такая колоссальная работа проделана за двое суток.
Я здесь ни при чем. Благоприятные обстоятельства, только и всего.
Нет, не говорите. Согласитесь, вы же заранее знали, с кем имели дело. Это не просто знать заранее. А потом ваша решительность, интуиция, энергия.
Я польщен, Леонид Андреевич.
Геннадий, как вы представляете себе дальнейшую судьбу малыша?
Малыш будет посредником между Землей и аборигенами.
Я понимаю. Это было бы прекрасно. А если контакт не состоится?
Леонид Андреевич, давайте говорить прямо. Давайте выскажем вслух то, о чем мы с вами сейчас думаем, и то, чего мы опасаемся больше всего. Я стремлюсь превратить малыша в орудие Земли. Для этого я всеми доступными мне средствами и совершенно беспощадно, если так можно выразиться, стремлюсь восстановить в нем человека. Вся трудность заключается в том, что человеческая психика, человеческое, земное отношение к миру в высшей степени, по-видимому, чужды аборигенам, воспитавшим малыша. Они отталкиваются от нас. Они не хотят нас. И этим отношением к нам насквозь пропитано все подсознание малыша. К счастью или к несчастью, аборигены оставили в малыше достаточно человеческого, чтобы мы получили возможность завладеть его сознанием. Ситуация, возникшая сейчас, ситуация критическая. Сознание малыша принадлежит нам, подсознание им. Конфликт очень тяжелый и рискованный. Я это прекрасно сознаю, но этот конфликт разрешим. Мне нужно еще буквально несколько дней, чтобы подготовить малыша. Я раскрою ему истинное положение дел, освобожу его подсознание, и малыш превратится целиком и полностью в нашего сотрудника. Вы не можете не понимать, Леонид Андреевич, какую ценность представляет для нас такое сотрудничество. Я предвижу множество трудностей. Например, подсознательное отталкивание в принципе может превратиться у малыша, после того, как мы раскроем ему истинное положение дел, в сознательное стремление защитить от нас свой дом, своих спасителей и воспитателей. Может быть, возникнут новые опасные напряжения. Но я уверен, мы сумеем убедить малыша, что наши цивилизации – это равные партнеры со своими достоинствами и недостатками. И тогда он, как посредник между нами, сможет всю жизнь черпать и с той, и с другой стороны, не опасаясь ни за тех, ни за других. Он будет горд своим исключительным положением. Жизнь его будет радостна и полна. Мы должны, мы обязаны рискнуть. Такого случая больше не будет никогда. Вот моя точка зрения, Леонид Андреевич.
Понимаю. Знаю ваши идеи, ценю их. Знаю, во имя чего вы предлагаете рискнуть. Но согласитесь, риск не должен превышать какого-то предела. Поймите, с самого начала я был на вашей стороне. Я знал, что мы рискуем. Мне было страшно, но я все думал, а вдруг обойдется? Какие перспективы, какие возможности? И еще я все время думал, что мы всегда сумеем отступить. Мне и в голову не приходило, что мальчик окажется таким коммуникабельным, что дело зайдет так далеко уже через двое суток. Геннадий, контакта ведь не будет. Пора бить отбой.
Контакт будет.
Контакта не будет. Вы ведь прекрасно понимаете, Геннадий, что мы имеем дело со свернувшейся цивилизацией, с разумом, замкнутым на себя.
Это не замкнутость. Это квазизамкнутость. Они стерилизовали планету и явно поддерживают ее в таком состоянии. Они почему-то спасли и воспитали малыша. Они, наконец, очень неплохо осведомлены о человечестве. Это квазизамкнутость, Леонид Андреевич.
Ну, Геннадий, абсолютная замкнутость – это теоретическая идеализация. Конечно ведь, всегда остается какая-то функциональная деятельность, направленная вовне, например, санитарно-гигиеническая. Что же касается малыша, конечно, все это домыслы, но ведь если цивилизация достаточно стара, гуманизм мог превратиться в безусловный социальный рефлекс, в социальный инстинкт. Ребенок был спасен просто потому, что в такой акции испытывалась потребность.
Все это возможно. Не в домыслах сейчас дело. Важно то, что это квазизамкнутость, что лазейки для контакта остаются. Конечно, процесс сближения будет очень длителен. Может быть, понадобится на полтора, на два порядка больше времени, чем для сближения с обычной разомкнутой цивилизацией. Нет, Леонид Андреевич, обо всем этом я думал. И вы сами хорошо понимаете, что ничего нового вы мне не сказали. Ваше мнение против моего, и только. Вы предлагаете отступиться, а я хочу использовать этот единственный шанс до конца.
Геннадий, не только я думаю, что контакта не будет.
Кто же еще? Август Иоганн Мария Бадер?
Нет, и не только Бадер. Честно говоря, я скрыл от вас одну козырную карту, Геннадий. Вам никогда не приходило в голову, что Шура Семенов стер бортжурнал не на планете, а еще в космосе? Не потому, что увидел разумных чудовищ, а потому, что еще в космосе подвергся нападению и решил, что на планете господствует высокоразвитая агрессивная цивилизация? Нам это в голову пришло. Не сразу, конечно. Вначале мы просто сделали правильные выводы из неверной предпосылки, как и вы. Но как только эта мысль пришла нам в голову, мы принялись обшаривать околопланетное пространство. И вот 2 часа назад пришло сообщение, что он, наконец, обнаружен.
Я прилагал гигантские усилия, чтобы не закричать: «Кто? Кто обнаружен?» По-моему, Горбовский ждал такого возгласа. Но не дождался. Комов безмолвствовал. Горбовский был вынужден продолжать.
«Он великолепно замаскирован. Он поглощает почти все лучи. Мы бы никогда не нашли его, если бы не искали специально, да и то пришлось применить что-то совсем новое. Мне объясняли, но я не понял, что именно. Какой-то вакуумный концентратор. В общем, мы его нащупали и взяли на абордаж. Спутник-автомат, что-то вроде вооруженного часового. Судя по некоторым деталям конструкции, его установили здесь странники». Очень давно установили. Порядка 100 тысяч лет назад. К счастью для участников проекта «Ковчег», он нес на себе всего 2 заряда. Первый заряд был выпущен в незапамятные времена. Мы уже теперь и не узнаем, наверное, по кому. Второй заряд пришелся на долю Семеновых. Странники считали эту планету запрещенной. Иного объяснения я придумать не могу. Вопрос «почему?» В свете того, что мы знаем, ответ может быть только один. Они на своем опыте поняли, что местная цивилизация некоммуникабельна. Более того, она замкнута. Более того, контакт грозит серьезными потрясениями для этой цивилизации. Если бы на моей стороне был только Август Иоганн Мария Бадер. Но, насколько я помню, вы всегда с большим уважением отзывались о странниках, Геннадий. Однако, дело не только в этом. При прочих равных условиях мы, невзирая даже на мнение странников, могли бы позволить себе очень осторожные, очень постепенные попытки развернуть этих свернувшихся аборигенов. Но в худшем случае наш опыт обогатился бы еще одним отрицательным результатом. Мы бы поставили здесь какой-нибудь предупреждающий знак и убрались бы освояси. Это было бы делом только наших 2 цивилизаций. Но дело в том, что между нашими 2 цивилизациями, как между молотом и наковальней, оказалась сейчас 3-я. И за эту 3-ю, Геннадий, за единственного ее представителя, малыша, мы вот уже несколько суток несем всю полноту ответственности.
Я услышал, как Комов глубоко вздохнул и наступило долгое молчание. Когда Комов заговорил снова, голос у него был какой-то необычный, какой-то надломленный. Заговорил он о странниках. Сначала подивился тому, что странники, поставив охранный спутник, пошли на риск, граничащий с преступлением. Но потом сам же вспомнил косвенные данные, согласно которым странники всегда путешествуют целыми эскадрами, и всякий одиночный звездолет в их представлении не может быть ничем иным, кроме автоматического зонда. Поговорил он также о том, что и на Земле приходит к концу полувековая варварская эпоха одиночных полетов в свободный поиск.
«Слишком много жертв, слишком много нелепых ошибок, слишком мало толку».
«Да, я тоже об этом думал».
Потом Комов вспомнил о случаях загадочного исчезновения автоматических разведчиков, запущенных к некоторым планетам.
«У нас все руки не доходили проанализировать эти исчезновения. А ведь теперь они предстают в новом свете».
«И верно. Об этом я как раз не подумал. Это очень интересная мысль».
Поговорили об охранном спутнике, подивились, что он нес только два заряда. Попытались прикинуть, каковы же в этом случае должны быть представления странников об обитаемости Вселенной. Нашли, что в конечном счете они не очень отличаются от наших представлений. Но сама собой возникает мысль, что странники, по-видимому, намеревались вернуться сюда, да вот почему-то не вернулись. Возможно, прав Боровик, полагая, что странники вообще покинули галактику. Комов полушутливо предложил, что аборигены и есть странники, угомонившиеся, насытившиеся внешней информацией, замкнувшиеся на себе. Горбовский опять намекнул на идеи Комова и тоже в шутку стал его допрашивать, как надлежит оценивать такую эволюцию странников в свете теории вертикального прогресса. Потом поговорили о здоровье доктора Мбоги, перескочили внезапно на умиротворение какой-то островной империи и о роли в этом умиротворении некого Рудольфа, которого они почему-то тоже называли странником. Плавно и как-то неуловимо перешли от Рудольфа к вопросу о пределах компетенции Совета Галактической Безопасности, согласились на том, что в компетенцию эту входят только гуманоидные цивилизации. Очень скоро я перестал понимать, о чем они говорят, а главное, почему они говорят именно об этом. –